В начале февраля всех решительно поразила эпидемия игры в три эпохи. Загадывается понятие и показывается в виде трех театрализованных сценок, относящихся к трем разным временам. И желающим предлагается угадать, что это было. Игра эта, впрочем, процветала в школе и раньше, и не только не была запрещена педсоветом, но говорили даже, что Гвинап Нуд, изобретателю этой игры на старших курсах, поставил зачет по этнографии, ни о чем не спрашивая. Одна группа загадывала что-то и теперь показывала. Вторая пыталась угадать. «Племена великих равнин начала XIX века!» Крейри вышла, откинув полог из шкур, и остановилась у порога. Мальчики выстроились в очереди на почтительном расстоянии. Дилан подошел, накинул на голову себе и Крейри покрывало и беседовал с ней под покрывалом минут пять. Потом ему место занял Леварх, тоже с покрывалом. То же самое бодро проделал Клидна. Если кто-нибудь особенно задерживался возле Крейри, ему давали пинка. Южная Америка, 10 век нашей эры. Леварх, довольно-таки вооруженный, долгое время лежал, затаившись на горном склоне пониже того места, где проходила тропа. Наконец, по тропе пошла Энит с кувшином за водой. Леварх начал бросать в нее из своего укрытия мелкие камешки, метя по ногам, и явно стремясь привлечь к себе внимание. Энит на секунду задержалась, почесала одну ногу об другую и пошла дальше. Аббасидский халифат, средние века. По пустынной улице, никуда особенно не глядя, шел Дилан в арабской одежде, то есть закутанный с ног до головы. Видны одни только глаза. Когда он проходил мимо очередного дома, высоко вверху приоткрылось окошко так, что между глухими ставнями образовалась щелка шириной с мизинец. Дилан искоса бросил взгляд на это окошко и тут же, не останавливаясь, прошел мимо. Посмотрев на все это, вторая группа начала обсуждение. По двору дефилировал Мерлин, косясь на интересную игру и время от времени высказывая свои предположения, обычно не лезущие ни в какие ворота. «Это все какая-то воровская шайка. Бандиты!» — говорила Фарви. «Хотя разговоры под одеялом похожи на исповедь». «Может, тайная политическая организация?» — без малейшего запала предположил Эльвин. «Заговорщики?»
«Да таких заговорщиков!» — сплюнул Филмел с презрением. «Голыми руками можно брать!»
«Бандформирование!» — уверенно сказал Мерлин. «Хотя не исключено, что бордель!» «Швыряние камней из засады не похоже на исповедь», — заметила Гвенлиан. «Это гадание. Очередь к гадалке и еще два гадания».
«Да, да, любит, не любит, плюнет, не доплюнет, я изнемогаю, слушая вас», — сказал Левелис. «Это же флирт. Способы флирта».
«Ну, и флирт», — достоинством повторил Мерлин. «Ну, зачем же так орать-то?»
Услышав слово «флирт», первая группа играющих перестала покатываться со смеху и подталкивать друг друга локтями в бок. Со вздохом передала Левелису пальму первенства. Роль пальмы первенства традиционно играл тот самый шарф Мерлина, который он дал Левелису с собой на Авалон и так и не получил обратно. Среди студентов ходил даже слушок, что Мерлин потому так и крутится вокруг, что хочет как-нибудь заполучить свой шарф назад.
«Ну ничего», — сказал Эльвин. — «Мы вас сейчас тоже подловим».
А Фарви, сильно смущаясь, предложил в качестве понятия переизбрания кабинета министров.
«Назначение кабинета министров в Древнем Китае выглядело как запуск воздушных змеев», — горячо зашептал он. «Устраивался такой праздник, император садился на лужайки, и все сановники по очереди запускали воздушных змеев собственного изготовления. В змеи ценилось изящество, фантазия и красота. А император назначал министров на должности сообразно проявленному вкусу».
«А Фарви, я никогда не стану играть в эту игру, если ты будешь в команде противника», — от души сказала Гвенлиан.
А Фарви отвесил четверть поклона. Фингал подумал немного над этими словами и медленно засопел.
«Еще две эпохи!» – торопил Левелис.
«Ну, одну понятно. Европа, 19 век, интриги, нежелательных соперников убивает с помощью яда, из 10 человек на званном обеде 9 выпили, за процветание неожиданно сыграли в ящик. Эльвин выразительно захрипел и скончался. Потом воспрял и предложил. А еще устроим безобразную драку. Выборы в кабинете министров. В Италии 20 век. Выглядит как простая драка с мордобоем.
И победа наша, сказал Левелис.
И все побежали тащить реквизит. Через 20 минут первая команда действительно вынуждена была сдаться. Хотя Мерлин и твердил про последнюю сцену, что это борьба в парламенте, но ему никто не поверил.
«Вы бы лучше задумали избрание короля»,
– посоветовал Мерлин, разобиженный тем, что здесь не считаются с его огромным политическим опытом.
«Куда интереснее, чем какие-то там министры».
«После того, как я вытащу меч из камня», – нарочно медленно и с явным подтекстом проговорил Левелис, – «всем станет так скучно и неинтересно, что игра угаснет сама по себе». И в этот момент его взгляд зацепился за Гвидиона. Сосредоточенный на какой-то залитой химикатами тетради, он пробирался по нижней галерее в сторону Пиктской башни со связкой книг под мышкой.
«Но сколько времени можно проводить за изучением обмена у овцы?» – попытался предупредить его Левелис.
«Ну, хоть в день Святого Валентина-то можно не торчать у змейка?»
«Мне очень интересно все, что мы делаем», – твердо сказал Гвидион.
«И он только-только начал доверять мне серьезные процедуры».
«Ага, один неверный шаг, и змейка отправит тебя в Анды вакцинировать дикий хлам».
Эту фразу по стечению обстоятельств услышал спускавшийся по лестнице Макехт. Доктор много дней жил в некотором разладе с собой и искал знаки на небе и на земле. В последнее время Рианон смотрел на него с величайшей внимательностью и интересом, но явно боялась подойти. Макехт радовался и огорчался. Он чувствовал, что ложку сделал не зря, но отчего такая опаска написана на прекрасном лице Рианон? Быть может, она прочла что-то от Уата де Данан? В истории его народа были скользкие моменты и не совсем приятные личности. И в первую очередь он сам, рассуждал Диан Макехт. Но Рианон, несомненно, знала детали его биографии задолго до того, как пришла к нему, и вряд ли это могло явиться для нее новостью.
«О, нет. А в самом деле не мешает заняться этими ламами», – внезапно сказал себе Макехт. «Ведь вакцинация обходит их уже несколько веков».
Через неделю Макехт приблизился к Рианон и с необъяснимой улыбкой сказал.
«Видите ли, дорогая Рианон, я скоро уезжаю в Анды вакцинировать дикий хлам. Вы не могли бы немного поднатаскать меня в языке? А то, боюсь, мне придется объясняться с ними по большей части знаками».
Риано накинула его взглядом с головы до ног.
«Я? Вас? Да, а что?»
«Лам нужно, вероятно, убедить в пользу вакцинирования, а не просто хватать за длинную шерсть и поворачивать тем или иным боком», — предположил Рианон.
«Да, они... да»,
— замирающим сердцем проговорил Макехт.
«Если вы не против, пойдемте ко мне, я дам вам материалы, они объясняют сущность вакцинации».
Гвидион, который мыл пробирки в подсобной комнате при лаборатории, услышал смех и звук хлопнувшей двери.
«Если вы не скажете это на четверть тона ниже, вас поймут не просто неправильно, вас поймут превратно, Диан», — говорила Рианон.
«Вы хотели сказать, чтобы все разбились на группы по принципу, кто кому приходится прямым потомком.
Да, сказали, чтобы все разбились на группы, которые отправятся прямиком к праотцам. Правда? Я так и сказал?»
— виновато удивлялся Макехт.
«Какое там вакцинирование, дикий хлам! Вы не можете подманить даже домашнюю козу!»
«Да», — смеялся Макехт.
«И что же делать?»
«Уговорили. Я еду с вами», —
решительно сказал Рианон.
«Об этом я не мог и мечтать», —
сказал доктор Макехт изменившимся голосом и добавил что-то так тихо, что расслышать было нельзя.
«А в какой обуви ходят по горам, Диан?»
— деловито спрашивал Рианон.
«Не беспокойтесь, дорогая Рианон, вас я буду носить на руках»,
— долетел голос Макехта. Гвидион отряхнул руки от капель, тихо снял медицинский халат, повесил его на спинку стула и бесшумно вышел через другую дверь. «Ну почему?» – недоумевал Левелис. «Почему тебе не погодить и не уйти минутой позже? Вот чтоб не разузнать, к чему шел этот разговор?»
«Потому что я студент, и если у преподавателей какие-то дела между собой, какое я могу иметь к ним отношение?» – пожал плечами Гвидеон. В марте Маккехт и Рианон на неделю уехали в экспедицию в Анды, и всякий, кому случилось бы видеть, с какой нежностью Маккехт поздно вечером в хижине в горах, предлагал своей спутнице полюбоваться в его походный микроскоп на его же собственный хромосомный набор просто так, для развлечения. Согласился бы, что хотя доктору Кехту исключительно не даются традиционные способы ухаживания, ему поразительно удаются нетрадиционные. Профессор Куроя стоял у двери, выхватывал первокурсников из общего потока и ручищей широкой, как лопата, подгребал их и заталкивал в дверной проем. Когда, наконец, они были у него собраны, как кролики в садок, он внушительно навис над ними и сказал ласковым, как ему самому казалось, голосом.
«Всех отправляю в четвертый век, и чтобы вы там не собирались кучками, как вы любите, каждый получит свое задание. Маккольм!»
«Есть!»
– откликнулся Маккольм. «Вы отправляетесь в Сегонтиум».
«О, римский форт!» – обрадовался Маккольм.
«Форт там есть, но не вздумайте подле него околачиваться. Ваша задача другая. Знаете Гланмора из Каэрнаррона?»
«Ну да, естественно», – привнул Маккольм. «Знаменитый богослов».
«Автор средневекового теологического трактата о пределах Божьего долготерпения», — сказал Куроя. «Трактат приписывается ему с VII века. Так вот, ваша цель — выяснить, реальное он лицо или нет. Не исключено, что его никогда не было. Однако, если Гланмор действительно жил, то тогда и там, куда я вас отправляю. Ровно через 3 часа я заберу вас от западной стены городской тюрьмы».
«Ну почему тюрьма? Вот почему всегда тюрьма?» – угрюмо спросил Фингал. Куроя взялся за посох.
«Отправляйтесь и попробуйте только не восполнить этот пробел в истории человеческой мысли».
Это было последнее, что слышал Маккольм. И сразу вслед за тем он приземлился на четвереньке в грязь недалеко от римского форта. «Но зачем было с такой силой-то кидать?» – пробормотал он, вставая и заправляя рубашку в штаны. Маккольм огляделся. «Понятно», – сказал он. «Собора еще не было, а тюрьма она, да». И, слегка почистившись, Фингал зашагал, естественно, к форту. Форт напоминал все римские форты на свете, которые строились по одинаковому плану. Поэтому кто видел один из них, уже не мог ни с чем спутать другой. Сразу за частоколом он увидел здоровенного легионера, который пинал вала. Дальше с Фингалом случилось такое, чего он и предполагать не мог. Он мог предположить, что его выкинут из форта пинками, что арестуют как лазутчика, что в форте ему не найдется достойного собеседника, потому что все офицеры давно спились, и что никто там не будет знать ни Ливия Андроника, ни Тита Ливия. Словом, он предусмотрел все возможности, но то, что с ним случилось, не лезло ни в какие ворота. В форте просто не понимали его латыни. Да нельзя изумленный, Фингал брел улочками города, сознавая, что до того, как на него спикирует Куроя и схватит в свои когти, остается 20 минут. Скромная локальная драка, которая завершилась в форте общелингвистическое замешательство, оставила его без зуба. Моросил мелкий дождь, как всегда в IV веке по наблюдениям Фингала. Он еще не видел IV века без дождя. Как сказал Гаронви сын Элери, когда пытался постучаться в хибарку к одному мыслителю второй половины III века, и на голову ему обрушился деревянный навес крыльца, времена упадка, что поделаешь. У тех немногих компатриотов IV века, которые встречались Маккольму на окраине города, были такие рожи, что они скорее могли бы быть знакомы с предводителем местной воровской шайки, чем с богословом. Фингал прислонился спиной к надежной каменной кладке тюрьмы и стал ждать, одновременно размышляя,
Как же ему выпутаться из положения? Узнать что-либо о Гланморе из Каэрнаррона он уже не успевал. Врать Курои не решался. Честно сказать, что его вдруг потянуло на римских легионеров, и вместо того, чтобы искать зануду богослова, он ринулся бегом в казармы? Фингал прижался к стене, чтобы на него меньше попадал дождь. «А напрасно ты считаешь его занудой?» – подумал Фингал, сам себе противоречия, говоря о себе «ты». «Так значит, Гланмор Апмейлер существует?» – подумал Фингал. «Существует?» – подумал он в ответ. И тут он повернулся к стене лицом, понимая, что вести разговор, как ведет его он, невежливо. С ним говорили камни тюрьмы. «Но только тебе следует знать, что сам Гланмор считает себя в первую очередь поэтом и очень бы удивился, если бы узнал, что где-то славит богословом», — сказали камни. «А от него дошла только одна вещь, богословский трактат», — сказал Фингал. «А вы его откуда знаете?» «А он много времени проводит здесь», — отвечали камни. «Его что, преследуют за веру?» — спросил Фингал. «Нет, обычно он садится за долги», — отвечали камни. «Как наделает долгов, так и садится».
«Поэт», — пробормотал Фингал.
«А что сказать Курое? Уж если я вылезу с тем, что он скорее поэт, чем богослов, без доказательств не обойтись. А где бы узнать его стихи?» «На мне, с той стороны, есть пара четверостишей», — сказал один камень. «Это он от нечего делать нацарапал в прошлом году черенком ложки». «Который час? Не близок ли рассвет?» Я стражника спросил, и он в ответ сказал: «Шестая стража, ну послушай, к чему о часе спрашивать ночном? Тут как бы не забыться вечным сном, в твоем-то положении не лучшем. Ты до полудня прожил на земле свой век, и скоро скроешься во мгле. Одна душа твоя избегнет тленья, а красота и молодость пройдут. Поэзия твоя – бесплодный труд, смерть уничтожит все без сожаления». «Мой друг, ты прав, и даже трижды прав», — ответил я, — «мой несерьезен нрав. Но если вечно ждет меня дорога, ты, главное, меня предупреди и вовремя в день казни разбуди, и я предстану пред очами Бога. Кто знает, может, он меня скорей благословит по милости своей. Он в черствости не заслужил упрека. О, страж, мою мне ветренность прости, но я намерен царство сна сойти. Уже рассвет торопится с востока».
«О!» — воскликнул Фингал. «Не так быстро, дайте я запишу».
Все записав, Фингал вдумался в смысл стишка и беспокойно спросил у камней: «А он вообще с тех пор появлялся?» «Нет, пожалуй, что не появлялся», — сказали камни. «Так, судя по содержанию этого стиха, уже и не появится», — сообщил Фингал. «А вы уверены, что он каждый раз попадал сюда именно за долги?» «По крайней мере, — сказали камни, — он все время что-то твердил о своем долге». И вот Фингал вернулся на родину, по шутливому профессиональному выражению Куроя, который называл этим словечком промежуток времени, когда человек уже родился, но еще не умер. И здесь, собравшись с духом, он так запорошил профессору мозги, что тот только и спросил, где зуб и почему фонарь под глазом. Ну, а такого рода вопросом Малькольма и в 4-летнем возрасте нельзя было поставить в тупик. Когда, наконец, Малькольм вырвался из рук Курои на свободу, он, избегая разговоров, миновал остальных студентов, также промокших под дождем 4 века и теперь переодевавшихся во все сухое, и за дверками пробрался к гусиной башне. Арбилий Плагасус сидел у себя, ел сардинки из банки, накалывая их на стилус. Пристукив двери, он полуобернулся к Фингалу, облизнул палец и приветственно сказал: «Вы хотите поучаствовать в этом пиршестве Лукула?» Фингал развернул его к себе вместе со стулом.
«А ведь все, чему вы нас учили, полнейшая туфта, профессор!»
«Что?» – переспросил Арбилий.
«Фуфло!»
«Что?» – Арбилий пристал.
«Фикция! Хоть и считается, что латынь – это дохлый язык,
мертвый», – машинально поправил Арбилий.
«Да неважно, как его преподавать, все равно не нужен никому».
Тут выяснилось, что лицо Арбилия отнюдь не отлито в меди, как обычно казалось. На нем появилось потрясающее выражение. Но Фингала трудно было сбить, и он продолжал. «Никакая это не латынь, ее никто не понимает. Я опробовал ее на целом гарнизоне римского форта. Все неправильно, все. И произношение, и окончание, и даже ударение». Разоблачение мало подействовало на Арбиле. Возможно, он был к нему готов. «То есть то, на чем мы сейчас с вами говорим, вас не устраивает?» «Нет! Я не хочу позориться перед людьми!» – воскликнул Маккольм. «И я скажу вам напоследок!» И он перешел на певучее произношение, слышанное им в форте, с музыкальными ударениями и совершенно другими гласными. «Что латынь нужна позарез, в прошлом на ней говорит куча народа. Без нее шагу ступить нельзя. Это один из самых нужных предметов, а нам навязывают некомпетентных преподавателей. Вот вам настоящая латынь!» Арбилий расхохотался.
«В том форте стоит корпус батавов, — сказал он. — У них германский акцент. И не синтаксис, а полная каша. Какие уж там цицероновские периоды!»
И он, несколько опережая события, так как для раскаяния Фингалу требовалось еще обдумать его слова, отечески погладил здоровенного шотландца по голове.
Фингал обдумал сказанное и в расстройстве сел на скамью. «Опять я брякнул не то».
«Да, я всего лишь какой-то там грамматик Арбилий из Беневента, который вдобавок прежде назывался Малевентом», — грустно сказал Арбилий. «Но никакой Фракии, Дакии и Каппадокии я в произношении не потерплю!» Фингал, сгорая со стыда, трижды попросил прощения у Арбилия и, почему-то воспрянув духом после всего пережитого, появился, наконец, в классе у Маккехта. Доктор объяснял, что нужно делать, если у кого-то приступ лунатизма.
«Ну, как римляне?» – толкнул его в бок Левелис.
«Тупое невежественное офицерье!» — сказал Фингал. — «Но вот Гланмор из Каэрнаррона...»
«Слушайте, мы со школы думали, что Гланмор — знаменитый богослов, дал дон. А теперь выясняется, что сам он себя считал поэтом, и не без оснований. Так может, нужно у всех поскорее спрашивать, кем они сами себя считают, пока они еще живы? Тогда мы, по крайней мере, избежим позора».
«Да», — подхватил Эльвин. «Пойдемте спросим у святого Колина, считает ли он себя библиотекарем?»
«Что-то мне кажется, — мрачновато сказал Дилан, — что половина наших преподавателей в ответ на предположение о том, что они преподаватели, без дальних слов зашвырнет нас туда, куда Орфей за Евридикой не ходил».
И с того дня над постелью Фингала всегда висела полоска пергамента с каллиграфической надписью.
«Попробуйте только не вписать новую страницу в историю мировой культуры».
И подпись. Профессор Курои, сын Дайри.
А Фарви, сын Кентигерна, стоял на полутемной сцене в китайских одеждах, которые Сюан Цзань, прослышав о постановке, достал для него из рукава. Ему пора было в очередной раз отказываться от крейделат. В пустом зале дымил сигаретой Маккархи, тяжелая китайская коса, прицепленная шпильками, оттягивала голову назад. Туфли неевропейского фасона тоже давали о себе знать. Некоторая свобода импровизации допускалась, и Афарви, перебирая шелковые кисти у пояса и не поднимая взгляда, начал. «Я думал, в страну девяти областей лебяжья упряжка умчит нас. Я верил, мы вместе услышим дождь, а шорох волны над Дзяне. Не плакал горше Бо Ядзы, порвав свои красные струны. Не плачу, но в сердце потоком слез давно плотины размыты».
«Каким потоком слез?» — вскричал Левелис. «Каким потоком? Ты как болванчик кланяйся и все. Пардон за неуместное сравнение. А ты что здесь муки Вертера развел?»
«Аллах Акбар! Да кто ж так играет?»
— подхватил Леварх, игравший темпераментного араба. И только что отказавшись от той же крейделат, без тени душевных мук.
«Тут делать ноги надо поскорей. Чем меньше тобой сказано, тем лучше. Невеста бесприданница, пойми!»
«Не знаю, что мешает вам, Афарви», — медленно сказал Маккархи. «Но если вдруг китайский этикет, мы можем переделать вас в бенгальца». Молчала только Двинвин, которая стояла ближе всех и видела лицо разряженного китайского претендента на ее руку. После репетиции она шепотом спросила о Фарве в комнатушке размером со шкаф, в которой они гримировались, что с ним такое случилось. А Фарве с подведенными черными глазами, стирая со щек платком желтую пудру, отвечал: «Ты думаешь, легко из раза в раз отказываться подло от тебя мне, когда-то на деле я б не отказался?»
«А от чего б ты не отказался?»
Все так же шепотом спросила Двинвин. «Пойти вдвоем с тобой, к примеру, в город на 7-часовой сеанс в кино», искренне сказала Фарви, привычным движением отцепляя китайскую косу. Левелис, сидя на столе как Будда, выжидательно говорил: «А может быть, весь мир вокруг тебя просто иллюзия?» «Вполне возможно», немного подумав, покладисто соглашался Гвидион. «А может быть, ты сам лишь игра чьего-то воображения?»
«Почему нет?» – пожимал плечами Гвидион.
«А как ты думаешь, вот эта пуговица не оторвется у меня сегодня?»
«Да нет, вроде крепко пришита», – деловито осмотрев пуговицу, говорил Гвидион.
И Левелис в очередной раз взвивался, как язык пламени.
«Вот!»
— говорил он, спрыгивая на пол. — «Вот то, о чем я говорю. Ты можешь усомниться в том, что ты реально существуешь. Ты можешь предположить, что весь мир — сон, потому что это все легко. А усомниться в надежности пуговицы гораздо труднее, потому что вот она, эта пуговица, и вроде бы и пришита крепко».
И он с искаженным от усилия лицом вырывал эту пуговицу с мясом и швырял на пол.
— «Начнем сначала».
И вытирал пот со лба. Гвидиону фантастически трудно давалось введение в сомнение. Обычные текущие задания Мерлина, которые Левелис щелкал как фисташки, повергали Гвидиона в недоумение. Мерлин давал в начале урока заурядный текст для разминки, одной из историй, которых в учебнике был нескончаемый запас. К ней давалось задание. Например, «Усомнитесь вместе с Сеймеем в том же, в чем усомнился он». Учитель Сеймей слыл среди соседей человеком беспорочным. Рядом с ним жила красивая девушка, родители которой владели продуктовой лавкой. Внезапно родители обнаружили, что у нее скоро должен появиться ребенок. Они были в ярости, и девушка отказалась называть отца ребенка, но после долгих настояний назвала Сеймея. В большом гневе родители пришли к учителю. «Так ли это?» – только и сказал он. Когда ребенок родился, его принесли Сеймею. К тому времени он потерял всякое уважение окружающих, что совсем не волновало его. Он окружил ребенка заботой и теплом, брал у соседей молоко для ребенка и все, в чем тот нуждался. Через год девушка все же не выдержала и сказала родителям правду, что отцом ребенка был молодой человек, работавший на рыбном рынке. Отец и мать девушки сразу же пошли к Сеймею, попросили у него прощения, долго извинялись и попросили вернуть ребенка. Сеймей охотно простил их, и, отдавая ребенка, он сказал лишь: «Так ли это?» Гвидион обхватывал голову руками. Таких заданий он не понимал, вот хоть убей.
«Ну что вы тут корячитесь?» — говорил Мерлин. «Настоящий ученый должен уметь сомневаться во всем. Давайте, сомневайтесь. Как вы собираетесь работать по специальности?»
«Если мне нужно удалить овце больную почку, а я начну сомневаться в том, что я – это я, и что в руке у меня действительно скальпель, овца поддохнет».
«А нужно сомневаться быстро и ни в чем попало», – строго говорил Мерлин. «Ох уж этот Диан, вырастил тут ученичка, на мою голову».
Но однажды Мерлин все-таки собрался с мыслями, поплевал на пальцы, кряхтя полистал некоторые ветеринарные энциклопедии и сочинил пример, который на первом же занятии страшно довольный изложил Гвидиону.
«А вот представьте-ка себе, дитя мое, что у овцы бактериальный дерматит тяжелейший».
Все зажали носы и отвернулись. И только Гвидион с зажегшимся в глазах живым интересом сказал: «Но...»
«Что «ну»? Убил одну! А вы хотите воспользоваться цинковой мазью за неимением глюкокортикоидов, а?»
И Мерлин залихваски потер руки.
«Так...» — сказал Гвидион с таким осмысленным видом, какого у него наведений в сомнение уже давно не было.
И вот вы берете оксид этого самого... Мерлин пощелкал пальцами. Никеля.
Цинка, кивнул Гвидион.
И потихонечку его наносите на пораженные участки этой самой овцы. И вдруг вас охватывает одно маленькое сомнение.
Гвидион напрягся.
Что вы уже не первый раз видите эту овцу. И что эта овца была будто бы раньше больше размером.
Гвидион непроизвольно зашевелил губами, соображая.
А самое главное, что у той овцы и тогда уже был какой-то дикоматоз.
Демодекоз? Спросил Гвидион.
Ну?
Клещи?
Да какие клещи, думайте лучше!
Это была, конечно, мать той овцы, у нее было наследственное заболевание, не бактериальное. Псориаз!
Вот, торжествующе провозгласил Мерлин. Какое-то маленькое сомнение, а сколько ощутимой пользы для всех. В основе всякой диагностики лежит хорошее добротное сомнение, дитя мое.
С того дня отметки Гвидиона по введению в сомнение заметно улучшились. Более того, он безошибочно поставил диагноз в трех случаях, которые Маккехт нарочно подсунул ему как сложные. На спецкурсе по шпилькам для волос Сюаньцзянь неспешно изложил события эпох Ся, Шан, Джоу и династии Цинь и подбирался уже к западной Хань, обволакивая всех странностью своих рассказов.
Одного чиновника из южных провинций послали отвезти шпильки из рога носорога в дар императору Сун Цюаню. Когда он проплывал мимо храма на озере Гуйтин, чиновник вознес молитву духу храма. Неожиданно дух обратился к нему: «Давай сюда свои носорожьи шпильки». Чиновник перепугался, не посмел ничего возразить и сразу же разложил свои шпильки перед алтарем. Дух сказал: «Когда доберешься до Шитоучена, я верну тебе твои шпильки». Чиновнику ничего не оставалось, как плыть дальше. Он принял как неизбежное будущую смертную казнь за утрату доверенных ему шпилек. А когда он добрался до Шитоучена, вдруг огромный карп длиною в 3/4 прыгнул к нему в лодку. Разрезали рыбу и нашли там шпильки. Этот рассказ от слова до слова приводит Гань Бао из Синдзя в Дзюане 4 своих записок, однако он не объясняет одного, — вкрадчиво сказал Сюаньцзянь, — зачем духу озера Гуйтин понадобились эти шпильки? Кто хочет узнать, в чем тут было дело, приходите в следующий раз. Мерлин же, который очень хорошо помнил, что он пригласил Сюаньцзяня для спецкурса по творчеству Лу Ю, искоса наблюдал за ростом популярности спецкурса по шпилькам и не упускал вставить шпильку по этому поводу. «Ну что, вы все еще продолжаете о высоте каблука у придворных?» – спрашивал он за обедом. «Да, я как раз закончил с эпохой 16 царств и собираюсь перейти к царству Вэй», – говорил Сюаньцзянь. «Кончайте же вы, наконец, про свои висюльки и бирюльки и приступайте к творчеству Лу Ю». «К творчеству Лу Ю бы поскорее», — говорил Мерлин спустя еще месяц. «А что, тема КПУшек еще не исчерпала себя?» «Сказать по правде, вчера мы говорили только еще о законах поэзии в эпоху Тан», —
разводил руками Сюаньцзянь. Нет, Мерлин решительно беспокоило то, что основной спецкурс по творчеству Лу Ю еще даже и не начинался. Хотя он готов был признать, что Сюаньцзяню виднее, но только не вслух.
«Вы ведь не предполагаете, дорогой брат мой, что я буду делать это публично?» «Ну нет, конечно. Тут нужна подготовка. Но ведь вы уже отобрали себе 3 учеников. Уж они, кажется, готовятся». «Они еще не готовы»,
— кротко обрывал его Сюаньцзянь. Сюаньцзянь не страдал от недостатка слушателей. Сидели даже на полу. Причем многим начинало уже казаться, что они что-то понимают. Гаронви и Ливарху казалось уже, что не здорово все понимают и что, в общем-то, ничего сложного тут нет. А Фарви ходил тоже и писал конспект иероглифами. Там же, где он не знал иероглифа, бледнел и ставил пинь-инь. Однажды Гаронви и Ливарх, хихикая над рассказом Сюаньцзяня о распутнике Ван Ляне, невзначай заглянули о Фарви через плечо. Заглянув ему через плечо, они не могли не заметить, что их записи, в общем, несколько отличаются от записи о Фарве.
«Я бы никогда не смог так, никогда в жизни»,
— от души сказал Гаронви. А Фарви, услышав это, дополнительно побледнел и воспринял не как выражение восхищения, которым это было, а так, как будто ему сказали, что он сумасшедший.
«А ты правда можешь разговаривать с камнями?»
— спросила Крейри. Фингал еще не привык к тому, что он большое чудо, а звезда его взлетела высоко и стоит в зените. «Давай», — сказал он безропотно. Крейри поспешно протянула ему невзрачный синий камушек на замызганной веревочке.
«Ювелирный эзурит из медных рудников в Катанге в Заире», — сказал Маккольм. «С рынка в Лубумбаши, в юго-восточной области Шаба. Среди малахита и других азуритов его переправили в Джафну и оттуда морем в Мадрас. Там их сыпали из мешочка в ларец, и двое купцов торговались за них, мешая несколько языков и диалектов. На базаре в Калькутте весь ларец перекупил араб, очень загадочный. У него в доме всегда были спущены все шторы и занавеси. Однажды он перепродал куда-то на запад оружие для виду, засыпал сверху в ящик азуриты. Так они переехали границу. Там, в маленькой деревеньке, на склоне потухшего вулкана...»
Маккольм отметил, что профессор Финтан, проходя мимо, покосился на него.
«Твой азурит украла обезьяна и уволокла на крышу. Оттуда она скалилась, показывала рожи...»
Продолжал Маккольм, размышляя. «Что это за выражение на лице у Финтана?»
«Ну, обезьяны отобрал его швейцарский натуралист, который фотографировал с этой крыши виды. И азурит поехал в Европу».
Еще некоторое время Маккольм разливался соловьем, глядя в спину удалявшемуся Финтану.
«Наконец азурит посчастливилось купить тебе в свечной лавочке за 30 пенсов. Правильно?»
«Правильно»,
— аккуратно выдохнула Фрейри, которая во время рассказа Фингала боялась даже дышать, и ушла, абсолютно осчастливленная, прижимая к груди свой кулончик как сокровище. А Фарви сидел, так и не переодевшись после репетиции. Китайский шелк струился по нему, стекал с него и укладывался у ног. К поясу была подвешена бамбуковая флейта, яшмовая печатка и веер. Он в задумчивости оживлял бумажных бабочек, чему научил его Сюаньцзянь, и с помощью дуновения пускал их с руки лететь под потолок зала, но сам не трогался с места. Через некоторое время подле него возник Сюаньцзянь.
«Мой добрый учитель», — сказала Фарви, — «я в полном дерьме».
«Каким, по-вашему, образом могу я продолжать эти занятия и отдаляться от собственной культуры, никуда не приближаясь? Мои одноклассники и так уже часто не понимают, о чем я говорю. Но и в Китае меня никто не примет как своего, ведь Китай ужасно далеко. Как можно отдать сердце тому, чего никогда не видел? Об этом страшно даже подумать. Как заниматься столь далекими вещами, когда ты родом с этих холмов? Многие друзья уже считают, что я иногда говорю странные вещи, а если еще и Двинвин отвернется от меня, что мне тогда, вдовиться?»
На многие вопросы о Фарви, идущие от ума, Сюаньцзянь бывало отвечал притчами. Но этот вопрос шел не от ума, а от сердца. А о Фарви, внутренне напрягшись, подумал, что если учитель сейчас скажет хоть слово о человеке из царства Сун, который поехал в Юэ торговать шапками, о дружбе ученого с лисом или о черепахе из княжества Лу, или хоть словом упомянет гигантскую птицу Пен, то он не выдержит, переломит к чертовой матери колено бамбуковую флейту, которую вертят в руках.
«Кстати, а вы знаете о Фарве, что Китай отсюда видно?»
— внезапно спросил Сюаньцзянь.
«Как? Не может быть!»
«О да, видно. И самым прекрасным образом. Школа как раз расположена на высоком месте. И в хорошую погоду, в ясные дни отсюда видно Китай. Нужно только подняться повыше».
Они с Афарви поднялись на самый верх башни стражей. Афарви все еще не верил. Они подошли к каменному ограждению площадки и посмотрели на восток.
«Смотритесь вон туда, вдаль. Что вы видите там на горизонте?»
«Ну, неуверенно начал Фарви. Самое дальнее, что я вижу, это вон то большое раскидистое одинокое дерево. Совсем далеко, на границе с небом».
«Нет, смотрите дальше, дальше. Вот за ним. Вы видите?»
«Это облака.
Это не облака. Смотритесь получше.
А, да, и вправду не облака. Там река, за рекой церковь. Но это христианская церковь, и я вижу купола, это точно не Китай.
Правильно. Но вы смотрите дальше. Немножко выше поднимите взгляд.
А Фарви покорно напряг зрение.
О, Боже!
Еще дальше, за грядой облаков, а Фарви увидел горы с белыми снежными вершинами. И эти горы уж точно не могли быть нигде, кроме как в Китае. То, что он принимал за очередные облака, были ледники. А ниже, по склонам гор, лепился или город, или монастырь с вершины китайской архитектуры, с пагодами, обнесенные стенами. Все горы были обстроены ярус за ярусом, с красными пагодами, воротами и кумирнями. Все это было почти подвешено над облаками, соединялось мостиками, украшалось садами и было далеко-далеко. Нужно было очень сильно всматриваться, чтобы это разглядеть. Почему-то тот факт, что Китай на самом деле без обмана видно из школы, совершенно успокоил Афарви насчет всего остального, что терзало его душу. Возможно, это делало Китай ближе. Афарми проморгал слезы, набежавшие от всматривания вдаль, и спланировал способом ледзы на плиты двора. Сюаньцзянь, усмехаясь, встряхнул рукавами и отправился нарушать послеобеденный сон Мерлина. В середине марта, когда дело шло к весне, Мерлин официально разрешил первокурсникам провести одну неделю, как они хотят.
«То есть они все равно провели бы эту неделю, как хотят? Я по опыту знаю», — сварливо говорил Мерлин. «Весна всех прямо в негодность какую-то приводит. Так пусть уж лучше не самовольничают, а сделают то же самое, да, но следуя мудрому распоряжению».
«Да какая ж это весна!» — флегматично сказал случившийся рядом Финтан. «Дуб еще не расцвел».
Впрочем, он это говорил каждый год. Все первокурсники моментально исчезли из поля зрения директора и в основном из школы тоже. Кередвин углубилась в какие-то пещеры и туннели, куда Курои дал ей рекомендательные письма. Часть первого курса рванула в Неаполь, где задушевный друг Моргана Апкерига, кардинал Спалланцани, обнаружил при раскопках кучу битых ваз, и теперь ему были нужны люди складывать вазы из черепков. А Фарви усвистел вместе с Сюаньцзянем в Китай, на гору Лушань, где прославленный учитель самого Сюаньцзяня Ю, пребывавший в это время в воплощении тыквы, приглашал их отдохнуть вместе с ним под звуки циня, складывая парные строки в жанре ци. Левелис прибился к группе студентов второго курса, которые ехали с Маккархи на практику на Гибридские острова собирать гайдельский фольклор. Причиной этому странному поступку было следующее. Как раз на последней репетиции спектакля произошел скандал. Пытались подобрать шотландскую боевую песню для второй пьесы. Маккольм вовсе не считал это дело проблемой и, прервав 55-й фехтовальный поединок и утерев пот со своей безалаберной физиономии, в один присест спел штук 10 совершенно устрашающих песен, любая из которых, по его мнению, прекрасно подходила к пьесе и отражала шотландский городский дух отличнейшим образом.
«Да ты что!» – вскричал Левелис, услышав эти песни. «Это же позднятина! Мы опозоримся с этим перед всем миром!»
«Ты что? Смотри, какая мелодия древняя!»
И оскорбленный Фингал снова затянул что-то протяжнее.
«Мелодия древняя, а слова-то? Бесстрашный Макгрегор в минуту собрал с танковый свой пулемет?»
«Ну хорошо, вот тебе древняя!»
Скрипнув зубами, сказал Фингал с яростной сосредоточенностью и спел песню, слова которой он выговаривал с заметным трудом. Настолько они были допотопны.
«И здесь пищаль», — сказал неумолимый Левелис. «Ну, пищаль — это ж не глобализация всей Европы», — рассудительно сказал Дилан, забыв, что здесь же присутствует Маккархи, который как-никак ведет ПВ, и глобализацию всей Европы может ему при случае припомнить.
После этого Левелис вскочил и со сверкающими глазами и раскрасневшимся лицом поклялся, что найдет такую песню, которая относится ко времени действия пьесы. «Восходит ко времени действия пьесы», – осмотрительно поправился он. Но и после этого на лицах окружающих не проявилось ничего, кроме глубокого скепсиса. И вот теперь, чтобы оправдать свою клятву и спасти постановку, Левелис напросился в поездку со второкурсниками,
у которых гайдельский фольклор шел как отдельный предмет. Гвидион в последний момент тоже присоединился к группе, отправившись на Гибридские острова, потому что он слышал, будто бы на Гибридских островах так много овец, что под ними не видно земли. В лондонском министерстве разбирали планы уроков преподавателей школы в Кармартене. Контракты также не избежали этой участи. Для этого все разложили на большом, очень длинном столе. Стол обсели сотрудники министерства, в основном знакомые с проблемой не понаслышке. Среди папирусов здесь встречались дощечки, глиняные таблички. Однако языком всех возмутительных цедулик был безупречный английский. Контракт Куроя сына Дайри содержал пометку, что это нотариально заверенный перевод с архаического древнеирландского. К связке бамбуковых дощечек прикреплен был за шнурок, чтобы не потерялся, весь исписанный панцирь черепахи. На черепахе было начало текста, а на дощечках продолжение. Обожженные глиняные таблички были увязаны в стопку и стянуты ремешком из верблюжачьей шкуры. Пергаменты с сургучными печатями выглядели среди всего этого наиболее реалистично. Curriculum vitae Маккархи, распечатанный на принтере через один интервал на листе формата А4, смотрелся особенно чужеродно. Итак, методы прядения нити у Мойр, Парок и Норн в сопоставлении. Устройство прялок, зычно зачитала Пандора Клатч. Какая-то Арианорт ведет. Это, видимо, рукоделье. «Нет, это не то, чтобы совсем рукоделие!» Живо заблеял лорд Бассет. «Дайте-ка сюда, это в эту пачку!» Вот уже час они пытались разложить планы на допустимые и недопустимые. «У меня астрономия, будни крупнейших современных научных обсерваторий».
«Это каких?»
– проницательно спросил Зануцки.
«Ну, тут храм Кецалькоатля, Брук на Буйне». Пробегая глазами лист, сказал сотрудник.
«И другие археологические памятники до нашей эры. Так я и думал», – победно заявил Зануцкий и протянул руку за листом. «Неверие в себя как мощный двигатель прогресса?»
«Сюда».
«Единственный безукоризненно исполненный план – это план по химии. Вот, пожалуйста, неорганическая химия, занятие 19, свойства металлов». «М-да», – с недоумением отозвался замминистра, безуспешно пытавшийся сформировать правую пачку.
«Где это вы видели такие свойства металлов? Ранимость, замкнутость, застенчивость, оболтливость?»
«Ну, мало ли химических терминов», – пожал плечами Зануцкий. «Обидчивость? Общительность вплоть до назойливости? Мнительность и склонность к меланхолии? Чутье на фальшь? Тонкое чувство прекрасного?»
«Я знаю, что за всем этим стоит», – хлопнул по столу лорд Бассет.
«Я навел справки. Не далее, как несколько месяцев назад, национал-радикальная партия Уэльса, Красный Дракон, слилась с Белым Драконом, который прежде вроде бы был левее. Теперь я уж и не знаю, кто из них левее. Вы слышали, с чем они выступили в палате общин? Они вынесли проект, вплотную подводящий к мысли о полном отделении Уэльса от Великобритании». «Ну, все это имело вид предложений по возвращению исторических названий и усилению мер по охране памятников. Но мы-то с вами понимаем».
«Я уверен, что все такие вещи финансируются из-за рубежа», – твердо сказал замминистра.
«А вот мы с вами уже пожинаем плоды всего этого, коллеги», – подхватил Зануцки. «Ведь что мы увидели в этой школе? Несомненную политическую акцию огромного размаха. Это розыгрыш со сложнейшим сценарием. И это означает, что глубинные политические течения уже размыли систему образования и скоро хлынут в другие сферы».
«А что там произошло?»
– спросил сотрудник, который ничего не знал, потому что был из Суссекса. «Перед нами разыграли целую комедию, призванную намекнуть, что мы находимся среди людей с гораздо более древней культурой, со своими обычаями, традициями», — поморщился Зануцкий.
«Валлийскими?» — спросил кто-то.
«Да, валлийскими, и еще каждый из них со своими собственными обычаями и традициями. Розыгрыш был подготовлен настолько тщательно, что даже включал в себя какие-то языки, на которых им якобы удобнее и приятнее говорить, чем на английском. Во все это были вовлечены дети, Нам хотели показать, что мы при всем желании не способны их инспектировать, что мы просто не доросли до них по росту. И вот эта вот гадская великанша иллюстрировала именно эту идею.
«А козлы?» — напряженно спросил замминистра.
«А уж на этот вопрос каждый должен ответить себе сам», — резко сказал Зануски.
Гибриды поражали. Только на этих легендарных островах можно было встретить совершенно первобытное жилище, ушедшее в землю, сложенное из послеледниковых каменных глыб, поросших лишайником, и как попало взгроможденных друг на друга. А в нем, если смотреться, окошечко с кружевными тюлевыми занавесочками и геранью. В доме Дугалла Майгуайре, где они остановились, на таком окошечке стоял еще и радиоприемник. Песня, найденная наконец да нельзя довольным Левелесом, была вполне надежна. Похоже было, что ее певали еще в королевстве Далриада. Не стоит догадать, как Левелесу удалось ее вытрясти из угрюмых и неразговорчивых шотландцев. Он бегал с одного склона холма на другой, совал всем прессованные плитки чая, табака, налаживал отношения, выяснял, не помнит ли Мурха Макасгал первую половину той песни, вторую половину которой певал в свое время дедушка Тормуда Маккриммона, и так далее. В волосах у него было полно чертополоха. По заверениям Маккархи, он якобы даже перепрыгивал в зоопарке суматохи с одного острова на другой, не пользуясь лодкой. Наконец, самые старые старики пообещали, что вспомнят молодость, собрались в доме старого Дуглана Макгуайре и хором спели следующее. Отряд Асгара, сына Ойсина, шел на битву при Габре, и, став лагерем у холма Тор-Аболк, они увидели огненно-рыжую женщину с темным ликом, в темной одежде, которая стирала и полоскала в ручье какие-то кровавые тряпки. И кровь утекала от нее вверх по течению. Осгар послал воина узнать, что делает эта женщина, и та сказала: «Я пришла издалека, с отмелей Фолдлы. Я стираю кровавую одежду Осгара, сына Ойсина, и его людей». Не понравилось все это Осгару, но не в его привычке было менять направление движения. На завтра была битва при Габре, и Осгар был ранен в той битве так тяжело, что в кровавой ране у него на груди могла бы плавать и плескаться утка. И Финн, оплакивая его, сказал немало горьких речей, которые все приводились в песне от первого до последнего слова. В песне было никак не меньше 30 куплетов, а между куплетами нагоняли жути Волынка и Байран. Под страшным впечатлением от песни сидели все второкурсники. Казалось, что сейчас откроется дверь и вплывет по воздуху кровавая плакальщица. Это в лучшем случае, а в худшем окажется, что вообще эта дверь открывается не на улицу, а прямо во внутренности холма Круахан. И тут открылась дверь, и вошел абсолютно кровавый весь с головы до ног Гвидеон. Одежда его превратилась в засохшие кровавые тряпки, а руки были покрыты кровью по локоть. Все уставились на него диким взглядом.
«Откуда кровь?»
— спросил Маккархи не вполне своим голосом, отгоняя встающие перед его мысленным взором картины битвы при Габре.
«Я принимал роды у овец», — объяснил совершенно счастливый Гвидеон. «Мартовский окот! Они здесь такие белые-белые, с черными мордами!»
И не было в тот миг в мире второго человека, который бы лучился таким восторгом. Доктор Маккехт засиделся в библиотеке за полночь. Три из четырех свечей, стоявших на столе, догорели. Из темноты показался библиотекарь, деликатно позвякивавший ключами.
«А, это вы, святой Колин?» — сказал доктор.
«Кто вам сказал, что я святой?»
— испуганно спросил тот.
«Конечно, святой, если до сих пор меня отсюда не выгнали».
«О чем вы тут задумались?»
«Да вот, вы ведь знаете, я ведь убил своего сына. Я часто об этом думаю».
Отец-библиотекарь отодвинул лавку и уселся напротив.
«Я что-то упустил в его воспитании», — сказал Маккехт и надолго замолчал.
Святой Колин поскреб подбородок.
Вот эти кровавые пятна на моем халате.
Я давно догадывался, что это не по медицинским причинам, сказал святой.
Я обновляю их каждый месяц на всей своей одежде. А Эрмет, моя дочь, уже не может видеть эти пятна. Она была единственной, кто пытался мне помешать в том деянии. Но сейчас даже она говорит, что я уже перешел все границы в своей скорби. Она советует мне отстирать эти пятна и начать думать о чем-нибудь другом. Но до сих пор мне как-то не удавалось последовать этому совету.
А теперь...
Теперь, по правде говоря, я не знаю, что делать. Не могу же я навязывать себя женщине таким, какой я есть теперь. Я не могу взваливать на нее всю эту тяжесть, пользуясь ее добротой. Как бы я посмел сделать ей предложение, не отстирав прежде все эти пятна?
Погодите, а может еще Рианон и не примет вашего предложения?
Вы думаете?
С надеждой спросил Макехт, для которого счастье Рианон было превыше всего.
«А что это блеснуло там в пыли? Немедная монетка!»
Начинал Левелис монолог короля-изгнанника, кутаясь в серую мешковину.
«Ну, конечно! И тут мой профиль... Ее не примут нигде на рынке. Я уже не в ходу. А что-нибудь съестное я купил бы», прибавил мечтательно. «По берегам ручьев еды довольно. Там в изобилии растет салат. Да я-то вот в своем уме покуда. По рынкам же ходить вообще не сахар. Такого там услышишь о себе, что уши вянут, как на ветке листья. Гарунта Аль-Рашид по доброй воле ходил в народ и все вот это слушал. Ну, а меня-то выперли пинком. Я о своем правлении сам все знаю. И нечего меня перевирать. Я говорил и вновь скажу. Уэльсу побыть полезно разделенным на три, а то и на четыре разных части, чтоб крепче ощутить себя одним. Я не развалил страну на части, как говорят безмозглые невежды, а твердую рукою разделил и ввел налог на слишком громкий кашель. Ну, что вчера содрать с меня пытались. Не для того, чтоб хуже всем жилось, а чтоб надстроить городскую стену. «Левелис!» — кричал из зала Маккархи. «Ну что опять за импровизация?»